Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і нашы галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы чацвярга, 9 верасня.
Што адбываецца з беларускім спортам? Чыноўнікі перавялі яго на прынцып галоўнае ўдзел.
Развязали руки людям тем, которым это нельзя было давать. Просто каждый решает свои амбиции, свои, там, кто-то на квартиру, кто-то на новую должность, кто-то еще на что-то. Ну, каждый ищет себе какую-то жертву, эту жертву потом пускает под нож, преподнося врагом народа. Ну, вот вся, как бы, недалеко ушли от средневековых времен, когда там, помните, как там с ведьмами охотились.
Любимую не отдаюць, ці ўсё ж аддаюць, як Лукашэнка паставіў на кон незалежнасць Беларусі.
Ну, калі казаць у найгоршым варыянце, чым гэта можа пагражаць, то гэта можа пагражаць стратай Беларусі фінансавага і эканамічнага суверэнітэту.
Разбітае сэрца пацана распавядаюць пра новы альбом «Ашчушэнне». Ашчушэнне ці?
Мы так... Провинтивно з'ехали. Ну, проведать у разведку, у творчую резиденцию. На два... трошки затянулась.
Думали на два тыдня, а тут что-то как понеслась.
Про гэта да іншае у программе Еўразум тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Правальны выступ беларускай зборнай на алімпіядзе і на паралімпіядзе, нявыхад хакеістаў на наступныя алімпійскія гульні, 5 паразаў запар у зборнай па футболе, дыскваліфікацыя Дмітрыя Баскава і іншыя скандалы – гэта ўсё пра сённяшні дзень беларускага спорту, таго, які нібыта па-за палітыкай.
А яшчэ пару гадоў таму спартовыя функцыянеры глядзелі наперад з надзеяй і абяцалі краіне поспехі і медалі. Памятаеце, былі такія другія еўрапейскія гульні ў Мінску. Як тады ў іх усё было вясёлкава?
Чаму перастала працаваць беларуская машына спорту? Ці працуе сёння перакананне спорт па-за палітыкай і ці атрымліваецца ў спартоўцаў заставацца ў баку ад падзеяў у краіне?
Ці здольныя чыноўнікі ад спорту паўплываць на сітуацыю? Ці беларускі спорт, як цягнік без тармазоў, ляціць туды, куды вядзе яго чыгунка?
На гэтае да іншае пытанне адказвае чэмпіёнка свету і Еўропы ў кіданні молата, сябра каардынацыйнай рады Надзея Астапчук.
Добры дзень, спадарня Надзея.
Приветствую всех. Добры.
Я так разумею, што вы да гэтага часу знаходзіцеся ў Беларусі. Што вас трымае?
Ну, я, во-первых, не хочу никуда уезжать. Я действительно люблю родину. Единственный вариант, если я уеду отсюда, это будет какой-то контракт рабочий. А так, я хочу быть дома, я хочу оставаться дома. Я хочу быть полезным здесь.
Ведаете, мне и философ Владимир Мацкевич сказал, что я хочу заставаться дома. Ну, все ж таки, заставаться дома за кратами, ну, не как вот... мало пользы принесешь краины, мне их подается. Я не спробую там вас накрутить, але вы такую махчимость все ж таки проличиваете?
Наверное, я еще не представляю такую угрозу для нынешнего режима, чтобы меня задерживать и сажать. Зато я приношу хорошую пользу, я даю конструктивную критику, которую они могут использовать у себя. Поэтому, может быть, пока и поэтому я и на свободе. Потому что я как бы не люблю того, что нагнетать, знаете, обстановку, там, ну, как красиво там прикрашивать там выражение. А мне, я все-таки уже, наверное, взрослый человек стал головой в первую очередь. И мне нравится действительно объективно подходить к каким-то проблемам и объективно ну, их оценивать.
Дарэчы, пра аб'ектыўную крытыку. Некаторыя мае суразмоўцы, ну і так вот пачытаеш выказванне людзей, яны сцвярджаюць, што сёння, наколькі б яна была, не была аб'ектыўнай, але ніякая крытыка уладзе не патрэбная і ёй не ўспрымаецца. Дакладней, яна ўспрымаецца найперш як нелаяльнасць. А потым гэта як бы так тлумачыцца ці перакручваецца, што раз ты не лаяльны, значыць ты вораг і гэтак далей, і далей пайшло па накатанай. Тая ж самая сітуацыя з Крысцінай Цімановскай. Вось з чаго ўсё пачалося. Ну, калі я правільна ўсё зразумеў, проста з крытыкі, якую яна агучыла, сітуацыю, у якую яна патрапіла, спартовую сітуацыю. Правильно?
Да, в принципе, все с этого все началось. Ну, как бы, и все просто легло действительно, ситуация легла в такое напряженное время, что тупость принятых решений дальнейших, да, привели к этой ситуации, когда случился международный скандал. То есть там целая такая цепочка, там не скажу, что там прям только из-за одной критики она пострадала. Там, если бы там тоже те же помойные каналы не начали ее поливать, потому что я, как я понял, из общения основной триггер был это именно угрозы, исходящие отсюда, из Минска, не от того, что там тренера там пришел. Там. Тренер пришел ее отправлять домой уже после того, когда ему команду дали. Так бы он бы не, к ней бы даже не ходил бы. Это здесь все началось. Здесь вот это. И вот и хочу действительно, наверное, обозначить проблему, что самая проблема не в том, что уже там власти там, нужно там, преследовать кого-то, а что они настолько дали волю этим людям, которые раньше ничего не могли сделать, да, и вот они сейчас каждый свои амбиции решает. Какой-то там чинушек или там какой-то с погонами небольшими, ему надо выслужиться, и что они делают? Хватает всех подряд, кого только можно. Поэтому я не думаю, что там прямо вот сидят вот в администрации и говорят, вот там Тимановскую, там срочно верните там домой. Нет. Это все сначала раздуло БТ, каналы эти все. После этого уже информация попала, я думаю, уже выше. И уже после этого там как преподнесли, типа, что она предатель Родины. И, соответственно, было принято такое решение, типа, возвращать ее. Если бы спокойно на это отреагировали, разобрали ситуацию, то вообще ничего, этой ситуации никакой не было.
Вось менавіта пра гэта я і казаў, што звычайная аб'ектыўная крытыка, якая тычылася вузкай галіны, будь то спорт, будь то, я не ведаю, там машынабудаванне, ці там журналістыка, ці яшчэ што-небудзь, але любое вось такое крытычнае выказванне, асабліва калі вот чалавек, вот як вы, які ўжо заявіў пра сваю пазіцыю непрыняцця таго, што адбываецца ў пэўнай сітуацыі ў краіне, тут жа падхопліваецца, вось як вы сказалі, памойнымі каналамі, раздуваецца, потым іх падхопліваюць гэтыя выказванні гэтых каналаў, тое ж самае БТ, розныя там азаронкі. А далей, думаю, там же ж вот по целому БТ вот так вот сказали, что ворог, ну, до прикладу, Остапчук, ці Константин Яковлев, треба их, значится, не взять к ногтю. И вот отрывается ситуация, что любая критика, вот как вы кажете, объективная критика, я ж ничего не кажу, только объективная критика, и она может привести до такой ситуации и приводить.
Развязали руки людям тем, которым это нельзя было давать. Просто каждый решает свои амбиции, свои там кто-то на квартиру, кто-то на новую должность, кто-то еще на что-то. Ну, каждый ищет себе какую-то жертву, эту жертву потом пускает под нож, преподнося врагом народа. Ну, вот вся как бы недалеко ушли от средневековых времен, когда там, помните, как там с ведьмами охотились. Главное было найти, кого обвинить, а потом на костер и публично сжечь, крича, что ведьма, ведьма. Вот, собственно, это продолжается только в таком современном формате.
І от ви сказали про те, що ад вас гучить об'єктивна критика, якої там от на версії, ну, наприклад, у Міністерстві спорту можуть скористатися і виправляти нейкі хіби. А от як вам подається, що ж таки, ну, я так розумію, що читають, а не те, що ви пишете у тим же самому Фейсбуку у себе, але ті реагують, от ті бачите ви, що от після вашої критики прос певний час раз і нешто змінилося у ліпший бок?
Ну, знаете, мне рассказывали, да, мне поступало сообщение о том, что, да, доходят даже до Лукашенко мои там некоторые выражения, и даже некоторые мои тезисы, собственно, он даже использовал там, в своих этих обращениях к Ковальчуку или там к спортивным чиновникам. Я думаю, да, слушают. Самое главное, чтобы слушали. А как они будут его это дальше использовать, возможно, где-то что-то и пойдет в хорошее русло. Поэтому Ну, будем надеяться, как говорится, на лучшее. Все-таки год народного единства нам обещает объединить нас всех скоро, поэтому посмотрим.
Ага. Ну, я так вот чомусьці подозраю, что вот коли усіх незгодных и нелояльных альбо посадить, альбо вытеснуть за мяжу, застанутся только лояльные, вот скажут, ну, вот оно, наше одинство, мы ж тут все.
Ну, у нас в тюрьме всех объединят, да, народное единство соединят, да, конечно. Ну, шутка на самом деле.
Да, сумная, на жаль. Надея, я б хотел звернуться до олимпийских, так бы мовить, темов. Ну, в оголе, до спортовых. Олимпийские гульни там с самых опошних таких топовых спортовых новинов. И зараз не про Тимановскую, а в оголе. Ти могли бы предсказать, что выник... Так, удзелу нашай зборнай беларускай у алімпіядзе будзе вось менавіта то, то есть што маем тое, што маем па сёння. І як вам тлумачэнні вынікаў гэтага ад спадара Кавальчука?
Похвастаюсь, я угадала точно количество медалей. Единственное, я не угадала по людям. Как бы я на этих молодых, которых получилось, я не знала их хорошо, поэтому, да, количество угадала. Что касается обсуждения вот этого интервью Ковальчука, его рассуждения, в принципе, вы знаете, он даже как бы сказал то, что есть на самом деле. Получилось, как получилось. Вот это действительно та правда, которую он рассказал, и она на самом деле так оно и есть. В данной ситуации, при всех сложившихся и ковид, и ограничения, и перелеты, переезды, сборы, эти вот давление ненужное, деление на письма, там, по письмам, там, ты за нас или там против нас, вот это противостояние НОКа там с МОКом, что мы там никого не трогаем, но при этом мы увольняем, это по-любому отложилось. Отложилось, и на самом деле резерва, я даже соглашусь с Ковальчуком, резерв был на Олимпиаде еще в 3 медали, наверное, ну, в 2-3 там медали. Но сейчас завоевали те же там 2-3 медали люди, на которых не рассчитывали. Поэтому цифра 7, она получилась такой, ну, объективно взвешенной. Поэтому я скажу так, что это не провал. Мы просто, на самом деле, просто команда не готова была. Команда была не готова бы завоевать больше, поэтому завоевали ровно то количество, на которое смогли. Которое смогли завоевать. Все. Поэтому я думаю, это, наверное, самая такая адекватная оценка.
Ну, а увогуле, атмосфера, як вам падаецца, якая зараз у сувязі з гэтым годам адзінства, які падзяліў спартсменаў на вот, падпісантаў альбо, ну так, умоўна, падпісантаў аднаго ці іншага ліста, от атмасфера ў камандзе, наколькі яна ўплывае?
Если вы посмотрели это интервью, да, там вот даже Ковальчук, он сказал, давайте без политики, да, когда его Марков там начинал. И тут, ну, давайте без политики. А потом все равно вопросы пытался притянуть, политику притянуть в вопросы, наводящими вопросами, заложенными заранее ответами, вытаскивал, что а вот это тоже повлияло, а вот это типа, а вот эти вот, типа, якобы нас пытались там, типа, там, отнять флаг, там, и так далее. Короче, Вот эти вот все лишние вмешательства, ну, из прессы, там, информационного поля, там, это пропаганда, это все с администрации, я думаю, что все это письмо, как говорят, Качанова придумала в противодействие, оно действительно разделило людей, потому что те люди, ну, понятно, что люди, ни один человек не захочет даже подписать Лукашенко письмо за режим, как его называют, на самом деле неизвестно за что, точнее, известно за питание. Они тоже все понимают, что насилие, то, что в нашем письме там просто банально насилие, там, если бы, наверное, убрали бы пункт о проведении новых выборов, да, так там бы, наверное, все прописали, потому что единственный пункт, который всех пугал, это проведение новых честных выборов. Поэтому в этом была вся проблема. Поэтому такие вещи, да, их надо было отсекать. Вот если бы Ковальчук принял волевое решение, да, допустим, там, позвал там в руководитель федерации, сказал, говорит, так, говорит, не вмешиваем, никак, ну, каждого своя точка мнения гражданской по гражданской позиции, типа, ну, проявил, я даже в своем посте сказал, проявил бы жесткость, там, сказал, что, типа, не трогать, ребята, должны готовиться, пускай кого хотят, того поддерживают, там, ну, как бы не на совещаниях, никаких совещаний там, касаемых там заставления подписывания чего-то, либо письма, тогда бы ситуация была другая. Люди бы видели, что за них начальник бьется. Он будет в любой ситуации за них, понимаете? И тогда люди бы немножко расслабились бы. Возможно, бы это дало бы какой-то кому-то прогресс в результате. Там, он бы не смог, ну, не было бы, допустим, той же долбанной ситуации, которая случилась с Кристиной Тимановской. Да? Вот заступить за нее тренер, да, все, не было бы больше, не было бы скандала. Даже вот в этой уже дошедшей до такой ситуации отсылки спортсменки, мог бы Моисеевич проявить характер, сказать, да пусть прибежит, ну, ничего не будет, пробежит на свою дистанцию, потом спокойно сядет на самолет, полетит домой. Взял бы как мужик на себя в ответственность, но беда вот в том, что у нас никто это не может делать. Они все приспособленцы, они все боятся, они все трясутся, не пойми чего боятся, выдумают проблемы, а потом эту самую проблему боятся. В этом беда, действительно беда. Нет руководителя никакого такого грамотного, который действительно бы вел за собой людей, за которым бы люди хотели идти. В этом наша действительно большая проблема.
Дякую великим. Надея Остапчук, Змитер Лукашук. Слухайте и глядите нас.
На Еврорадио новини спорту. Матч поміж національними жаночими зборними Білорусі і Германії по гандболі перенесений з Мінську у німецький Трир. Гульня мусила відбутися 10 кастрычніка у рамках відбору до чемпіонату Європи 2022. Причиною переносу стало те, що у Білорусі не літають самоліти з країн Євросоюзу. Гэта відбулося після примусової посадки самоліта Ryanair у Мінську. Ще одна зустріча команди у кваліфікаційній групі запланована на 23-24 красавіка. Однак у Білорусі яна адбудзецца толькі пры ўмове вырашэння арганізацыйных пытанняў. Акрамя Германіі, жаночая зборная Беларусі па гандболі будзе гуляць у адной групе з камандамі Нідэрландаў і Грэцыі. Беларускія заўзятары абыякава ставяцца да гульні футбольнай зборнай. Такое меркаванне выказаў абаронца каманды Мікалай Золатаў пасля матча супраць Бельгіі. Дарэчы, гульня скончылася паразай нашай зборнай 0-1. У Беларусі цяпер мы такія казлы адпушчэння. Ніхто за нас не заўзее. За нас заўзеюць лічаныя адзінкі, заявіў Золатаў. Пры гэтым ён выказаў упэўненасць, што нават пройгрышамі каманда будзе прывабліваць да сябе фанатаў. Калі людзі будуць бачыць, што мы не абыякавыя на полі, то я ўпэўнены, з часам да нас спачатку будуць нейтральна ставіцца, а потым ужо дагуляем да такога, што нас будуць падтрымліваць, мяркуе футбаліст. Срэбрны медаль другіх еўрапейскіх гульняў, які выйграла Крыстіна Тімановская, перадалі ў музей вольнай Беларусі. Спартоўка заваявала ўзнагароду ў складзе эстафеты 4x100 метраў. Медаль быў выстаўлены на аукцыён фонду спартыўнай салідарнасці, дзе яго набыў пакупнік з США за 21 тысячу долараў. Мужчына патлумачыў, што хацеў такім чынам выказаць салідарнасць беларусамі, якія трапілі пад рэпрэсіі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020-га. Гаспадар лота вырашыў перадаць медаль у музей вольнай Беларусі, арганізаваны народным антыкрызісным упраўленнем. Пра гэта ён дамовіўся падчас асабістай размовы з Крыстінай Тімановскай. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
9 верасня Лукашэнка паляцеў у Москву. Ён працягвае абмяркоўваць з Пуціным дарожныя карты па паглыбленні інтэграцыі паміж Беларусію і Расіяй, якія ў мэтах піяру перайменаваныя ў саюзныя праграмы.
Што змяшаюць гэтыя саюзныя праграмы? Дагэтуль, праўда, невядома. Адпаведна, узнікаюць падазрэнні аб магчымай страце незалежнасці Беларусі ў выніку падпісання тых праграм.
А тут яшчэ і вучэнні Захад, якія сабралі на беларускай зямлі вялікія вайсковыя сілы нашых усходніх саюзнікаў і стварэнне навучальна-баявых цэнтраў, для якіх у Беларусь таксама прыбываюць расійскія ўзбраенні і вайскоўцы.
Карацей, неспакойна. Таму мы чарговы раз спрабуем зразумець, з чым Лукашэнка вернецца з Москвы і ці пойдзе на здачу суверэнітэту Беларусі. На пытанні Еўрарадыё адказвае кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў.
Добры дзень, спадар Андрэй.
Дзень добры, Дмітра.
З якой тэмы найперш пойдзем, павядзем размову? Перасцярогі, якія працягваюць віраваць у беларускім грамадстве з нагоды беларуска-расійскіх вучэнняў, ну і гэтыя дарожныя мапы, ці якіх зараз так лайтова вырашылі закамуфляваць і называюць саюзнымі праграмамі, што ад іх чакаць.
Ну давайте, можа, з апошніх саюзных праграм, бо яна больш кароткая. Наши экономичные эксперты, они больше утверждают, что там ничего принципового нового нема, чтобы там больше есть упорядкование тех домовленностей, которые были ранее, и не больше за то, чтобы никаких революционных замен не передбачиться. Але той факт, что змест этих программ неведомый, он, конечно, временно кружит.
Ну, сапраўды, слухайце, ну, калі там нічога страшнага, калі вот это просто вот некія там падгонкі законадаўства, як нам любяць часам даказаць, расійскага пад беларускае ці наадварот, ці там як это назваць, то сапраўды, чаго было адразу не сказаць? Вот паглядзіце, вот мы тут вот за тое, каб нам усім жылося лепей. Тут вот так і прапісана.
Ну, калі казаць у найгоршым варыянце, чым гэта можа пагражаць, то гэта можа пагражаць стратой Беларуси финансового и экономичного суверенитета. Это могут быть некие заходы, которые фактично будут означать включение Беларуси в экономичную простору Российской Федерации на российских умовах под российскими регуляциями. Тому, конечно, вот это той максимум проблем, которые мы можем отримать, или треба разуметь, что вот страта такого экономичного суверенитета, она может очень серьезно отбиться и на других складниках национального суверенитета, в приватности на политическом и на суверенитете у сфер безопасности.
Коли казать все ж таки про махчимую, ці там пагрозу нейкую там страты суверэнітэту ці хаця б там часткі суверэнітэту. Скажыце, вот на ваш погляд, Лукашэнка гатовы на гэта пайсці? Бо колькі разоў, колькі гадоў нам ужо ўсе казалі пра тое, што галоўнае для Лукашэнкі ўлада, ён не аддасць яе ні кроплі. І зараз вот так вот лёгка узяў і аддаў частку суверэнітэта, чытай частку сваёй улады.
Ну, по-перше, нельзя сказать, что этот процесс идет легко, потому что он стартовал в 2019 году, худко скончивается 2021, то был 2019-2021, 3 года перемолвал, а выник такой, что покуда нема что и продемонстровать. Другий момент, вельми важно, это то, что на постсоветской просторе традиционно мало заключить погоднение, треба еще примусить его выполнять. Тому как раз таки разлик белорусской влады, белорусского режима может быть у тем, что мы подписаться подпишем, а потом мы будем чапляться за разные формальные подставы, не выполнять их обязательств, которые будут складены на белорусский бок, этими так званными союзными программами. Но таки, как там есть нечто такое, правда, серьезное. Я просто хочу звернуть увагу, что в минулом году, призначая урад Романа Галошенки, Лукашенко сказал, что его главная задача ураду – это не допустить страты экономичного суверенитета. Все решения, основные решения по экономичному развитию должны приниматься выключно в Минске. И уже тогда было очень великое питание, было, как этого добиться за ликом того, что Беларусь участвует, например, Евразийской экономичной просторы, Евразийской экономичного союза, что предугледживает передачу частку финансов регулятивных полномочий на больше высокий междержавный уровень. Тому я бы сказал так, что, безумовно, есть некий, скажем так, мандраж относно зместу этих программ, Але вся гісторыя, якая папярэднічае гэтаму, яна сведчыць аб тым, што беларускі рэжым не пойдзе на выкананне тых палажэнняў гэтых магчымых саюзных праграмаў, якія наўпростава тычацца паўнамоцтваў нацыянальнага кіраўніцтва Беларусі.
Все ж таки, я так думаю, за столькі гадоў у Крамлі добра вывучылі і Лукашэнку, і вось гэты так званы беларускі падыход да выканання, можа быць, ужо і падпісаных, але не вельмі там прыемных нейкіх там пагадненняў. І ведаючы гэта, ну, можа быць, аналізуючы, што так беларускі бок будзе сябе паводзіць і ў дадзеным выпадку, вот Крэмль, першае, не прадугледзеў нейкай магчымасці ну, уціску з тым, каб праграмы былі выкананыя, ці ім, можа быць, і не так важна, каб нешта там было потым, што там будзе з выкананнем гэтым, галоўнае для нейкіх сваіх вот унутрырасійскіх вырашэння пытанняў, вот падпісаць, заявіць пра нейкую там перамогу, і, а далей што будзе, і Крамлю не важна. Вот як вам бачыцца?
Ну, па-першае, такая неабавязковасць, гэта не адрозная рыца выключна беларускага рэжыму, гэта ў прынцыпе такая постсавецкая модус вівенді, правілы паводзінаў, калі мы падпісваем, падпісваць там і падпісваем, але як мы будзем гэта выконваць, гэта ўжо асобнае пытанне. А па-другое, калі назіраць, то расійскі бок не дэманструе асаблівай зацікаўленасці ў гэтых праграмах, прынамсі ці дарожных мапах, прынамсі публічна. То бок сітуацыя выглядае такім чынам, што асноўнымі ньюсмейкерамі, прынамсі ў апошні год, па гэтай тэматыцы з'яўляюцца беларускія чыноўнікі. І гэта сведчыць аб тым, што суеціцца той, мітусіцца той, каму больш патрэбна. Чаму гэта можа быць больш трэба менавіта для беларускага рэжыму? Таму што гэта разглядаецца як частка працэсу ці праекту забеспячэння всеагульнай і палітычнай, эканамічнай падтрымкі з боку Крамля для беларускага рэжыму. Таму ў дадзеным выпадку гэтыя саюзныя праграмы, яны не ёсць нейкім, нейкай мэтай самадастатковай, яны могуць разглядацца выключна як інструмент забеспячэння крамлёўскай падтрымкі для лукашэнкаўскага рэжыму.
І крамлёўская падтрымка, яна будзе працягвацца, бо шмат кажуць пра тое, што, маўляў, ужо і ў Крамлі усім Лукашэнка абрыд, ну і плюс іншыя кажуць, што у дачыненні да Беларусі Крэмль абраў новую стратэгію, што вот вечарам стул, крэслы, а толькі раніцай будуць грошы і гэтак далей, вот ўсё змянілася, зараз там лічаць усе капейкі, то есть падтрымка такая за пацалункі будзе працягвацца.
Не, за пацалункі ўжо нічога не будзе, акрамя сустрэчных пацалункаў і баек пра тое, што дзеды ваявалі. Безумоўна, калі Мінск хоча нешта атрымаць ад Москвы, то яму трэба прапанаваць нешта наўзамен. І тут зноў такі паўтаруся, гэта пытанне таго, што прапанаваць. Пакуль відавочна, што беларускія ўлады спрабуюць паспяховае, камерцыйнае, паспяховае цягам 10 годзяў прапаноўваць ну, Крамлю нейкія такія палацы з пяску альбо міражы еўразійскай інтэграцыі, скажам так. Давайте прапішам спачатку мапы, вы нам за гэта нешта дадзіце, потым пад кожную мапу мы яшчэ прапішам квартальныя, гадавыя планы, потым мы будзем іх узгадняць і гэтак далей, гэтак далей. Тут шмат што. Нават калі ўявіць, што гэтыя саюзныя праграмы будуць падпісаны, яно будзе спушчана на тармазах і беларускім бокам, дарэчы, і расійскім. Таму што ну, у Расіі і ў расійскіх гульцоў, суб'ектаў расійскай ўнутранай палітыкі могуць быць свае інтарэсы адрозныя ад таго, што будзе прапісана ў гэтых праграмах. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
У апошні дзень лета гурт «Разбітае сэрца пацана» выпусціў новы альбом «Ашчушчэнне» пра страхі, надзеі і перажыванні. Альбом ствараўся ў Мінску да таго, як частка музыкаў каманды была вымушана эміграваць у Кіў. Цяпер РСП калясіць з канцэртамі па Польшчы. 9 верасня сёння ён грае ў варшаўскім клубі «Гідразагадка», а пасля польскіх гастроляў распачне беларускі тур. Брус Уіліс і Майкл Рукер здымуцца ў навукова-фантастычным баявіку пад назвай «Выпраўленчыя меры» для бясплатнай стрымінгавай платформы Тубі. Пастаноўшчыкам выступіць Шон Патрык О'Рейліст, стваральнік такой стужкі, як «Говард» і «Падводнае каралеўства». Праект заснаваны на графічным рамані кампаніі «Аркана», дзеянне разгортваецца ў Сан-Тібуроні, самай небяспечнай турме строгага рэжыму ў свеце, дзе змяшчаюцца найбольш небяспечныя злачынцы, прычым не толькі гуманоіды, монстры, кіборгі і злыдні. Там усё аснашчано сачыльнымі прыладамі і шокавымі нашыйнікамі. І самым вядомым з монстрам з'яўляецца персанаж Уіліса Джуліус Лоб. Рукер згуляе начальніка турмы Девлін, які зацікаўлены толькі ў тым, каб знайсці схованку з багаццямі Лоба. Але турма паступова апускаецца ў хаос з прыбыццём крыважэрнага лінчывацеля з імём Расплата, паколькі напружанасць паміж вязнямі і персаналам узмацняецца. У выніку ўсё прыходзіць да поўнамаштабнай анархіі. Удзельнікі брытанскага рок-гурта Radiohead прадставілі раней не выдадзены трэк «If You Say The Word» і апублікавалі на YouTube атмасферны кліп на яго. Па інфармацыі выдання Louder, разам з гэтым рэлізам музыкі таксама абвясцілі, што перавыпусцяць свае 4-ты і 5-ты студыйныя альбомы «Kid». A і «Amnesiac», выпушчаны ў пачатку нулявых гадоў, з нагоды 21-й гадавіны першага з іх. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У апошні дзень лета гурт «Разбітае сэрца пацана» выпусціў новы альбом «Ашчушчэнне» пра страхі, надзеі і перажыванні. Мы паслухалі і, як гаворыцца, «Ашчушчэнне» ідзе.
Так, альбом пачалі ў Мінску, але неўзабаве частка музыкаў РСП была вымушана эміграваць ва Ўкраіну. Цяпер гурт калясіць з канцэртамі па Польшчы. 9 верасня грае ў варшаўскім клубе «Гідразагадка». Ну а пасля польскіх гастроляў распачне і ўкраінскі тур.
Правяраем свае ашчушчэнні ад песень РСП і слухаем гутарку пра новы альбом, прыгоды музыкаў у Ківі і сум па Беларусі.
Хлопцы зараз маюць гастролі, такія сур'ёзныя, поўным складам яны зараз калісяць па Польшчы, розныя гарады. Вы катаеце новы альбом?
Катаем новы альбом і таксама іграем старыя добрыя хіты, которые ўжо...
Ну, без іх нікуды, это ж зразумела. Давайте пра новы альбом. Па-перше, я віншую. 3 гады стараліся і нарэшце вось нарадзілі. У апошні дзень лета ён выйшаў. Ашчушчэнне.
Ашчушчэнне.
Вы распавялі ўжо, што гэты альбом, гэта пра тое, што вы перажылі, перажывалі, перажываеце, так?
І крыху, будзем перажываць.
І будзеце перажываць. Давайте крыху падрабязней пра ягоныя ўнутраныя.
Ну, гэта альбом рэфлексія, да, на падзеі, якія адбываліся цягам 2 гадоў з намі. То бок, гэта і лірычны бок, і каханне, і тыя жнівеньскія падзеі таксама знайшлі адлюстраванне ў альбоме. У такіх песнях, як «Бег», «Шэры квадрат» і ў песні «Ашчушчэнне», якая дала назву альбому, але не ўвайшла.
Давайте тады спяваць.
Спіем песню з новага альбома, яка называецца «Серы квадрат».
Серенькі квадратік роўным слоем лёг, на сегодня хватит, сделаў всё, што мог. Ну а што старацца, нету толку ведь, завтра новой краской мне опять все это заново тереть. В сером квадрате спрашу слова те, что не берут ни краска, ни лак. Эти два слова злая крамола и на конце восклицательный знак.
частка гурта у Мінску?
Ні, частка гурта зараз об'єдналася з нами для наших гастролів. Ось ми їх витягнули, привезли з Мінську. Угу. Зараз усе разом у класичному складі.
Ну, але частка гурта все одно є у Мінську, а ви у Києві.
Але це не докладно.
Это не докладно.
Да, все может измениться, тут литерально все меняется каждый день.
Ну так, и, у нас же.
Так, и то, что они вернутся, это еще не аксиома.
Привезли мы их из Минску.
Так, а куда мы их отвезем?
Яким, до речи, тут, ну так, там же долго все просядели, правда?
Конечно, глоток свободы, глоток іншого сиротку, и это чудовно, что все... Есть такая возможность, знайшлася такая возможность их оттуль привезти сюда.
Ну, вам зараз потребно шмат репетовать, я так розумію, тому що ви ж кольки разом не грали.
Ну, хлопці приїхали у Києві, були репетиції у Ірпіні. Потім перед концертом у Кракові ми так само зробили репетицію.
Ну, ви ведаєте, така дивна штука, може бути, це вже якби за 15 років сумісного існування вже у Подкорці, але... То, что мы там полгода ни разом не выступали, не играли, никаким чином это не сказалось. То есть мы вышли на сцену, и как будто бы этой разлуки не было.
Программу нового альбома мы отрепетовали, а вот вчера была репетиция, мы уже новую робили песню.
Сама новая.
Это сама новая, да.
На сама новый альбом уже, как бы, закид. Так, и, до речи, хотелось бы да, сказать, користаючись випадком, что сегодня у нас великий сольный концерт у клубе «Гидрозагадка» в Варшаве. Так что кто нас чує, хто ще вагається прийти, не прийти, так що не вагайтеся, приходьте.
До речі, ось ви вже кілька концертів зіграли у Польщі. Хто на них приходить? Це все ж білоруси, так ностальгують, приходять, чи все ж є поляки так само?
Ну, конечно, основная частка – это белорусы, наши люди, белорусская диаспора. Вось, але польские глядачи так само подыходят и цікавятся, и им подобается. Они там мало что разумеют, але музыка их кранает.
Музыка, да, да. Нас подыходил у Лодзи поляк и сказал, что у вас так много отсылок до музыки 80-х. Это ж Happy Monday, по сути.
Ну,
Дельно
так.
Круто. Да, текст я не зрозумел, але, каже, респект за музыку.
Як увогулі вам у Києві там живеться?
Ну, по-розному.
Чим ви займаєтеся, до речі? Тут же ж так само можна і у грушчики пасти, а можна і далі грати у театрах.
Ось ми гэтым прикладно і займаємося. Хто далі грає у театрах, а хто у грушчиках.
Сумуєте по дому?
Сумуємо, да.
Часто сміться.
Позавчора, да, були на прем'єрі «Кураж» у Варшаві. И глядели там сцены из Минску.
Из вашего дома?
Да, да, да. И так ностальгия накрыла. Угу. Вельми хочется у Минска, конечно.
Але вельми хочется у не таки Минск,
ну, конечно, как зараз.
Вельми хочется у...
У той, який на кадрах, да, там, да. Да.
У наш Минск.
У наш Минск. Переезд был, как бы, необходимый для вас? Як ви вирішили, що вам треба з'їжджати? Ось той самий момент згадайте.
Так вийшли, коли з Жодіна підсумували, зустрілися, підсумували усі за і супроти, і перевага була за те, щоб з'їжджати. Бо, по-перше, у нас три концерти, гастрольки нам не дали, ми подавали три рази на концерти. І зрозуміло, що концерту би не було, а як творцям нам, як там існувати. Ну і, по-друге, ще у ділу у фільмі «Кураж» так само повпливав, ми зрозуміли, що за нас можуть після взятися. Ось, так що ми так превентивно з'їхали. Ну, проведать у розвідку, у творчу резиденцію, яка трошки затягнулася.
Думали на два тижні, а тут що-то як понеслася.
Ну, Київ тульний для вас город, він вас добре прийняв?
Для мене так, да. Я туди, коли перший раз приїхав, ми з жінкою приїхали, в 18-му році вона сказала, я хочу тут жити.
Накаркала.
Ну...
А я не, я не у Києві живу, я живу под Києвом, такий маленький городочок, сателіт Ірпень, чудовне містечко, утульне, маленьке, зелене, тихе, спокійне, там так все розмірено.
Класно, видиш, мені ось мой сябра недавно зовсім розповідав про цей городок, і він там так само живе, і так само з Мінську.
О, потім даш контактик, ну, зустрінемося.
Добре, там є гамаки, я ведаю, класно, на березі ракі.
Да.
І всі такі розневолені.
Там просто такий городочок чил, там всі чилять. Цудовне місце, ось я там живу, побач працюю, там 4 кілометри від хати. Мені, в принципі, все задовольняє.
А у Києві ще шмат білорусів, тому так само.
Тобок тусуєшся?
Ну так, я там познайомився, я і там спробував з театром, з СКТ, так само познайомився. Ну, не як так одразу, просто. Нема часу навіть там страдати, депресувати, тому що весь час ти з ніким комунікуєш, зустрікаєшся. Ось. Там літерально про тиждень я вже познайомився з... Валентином Стрикало,
О, навіть
з Юрою Капланом.
Угу.
прыйшоў да яго дадому, мы нешта там абмяркоўвалі творчыя планы нават. Ось, так што да, цікава, двіжуха ёсць.
Я хочу нагадаць нашым слухачам, што, па-першае, у нас сёння гурт РСП у гасцях, у музычнай рубрыцы такога вы не чулі. А па-другое, хлопцы прынялі гэтае рашэнне пасля таго, як, магчыма, вы памятаеце, гэта здаецца быў кастрычнік, калі вас паклалі тварам.
13 лютага.
Гэта люты быў, Боже, просто так всё змянілася.
Перад днём Святого Валентина.
Так, 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 і вас паклалі тварам, там канцэрт быў, правильно?
Так, і нас усіх.
І вас усіх павязалі. Слухайте, ну, калі вы вырашылі з'ехаць, вось, што вы думалі тады рабіць з гуртом РСП са сваім? Это ж ўсё ж сама, відаць, галоўнае ў нейкім сэнсі, такая ну, так. творчая адзінка ў вашым жыцці.
Ну, мы калі з'язджалі, мы разумелі, што вось у нас запісаны альбом, ён будзе рыхтавацца, у нас ёсць час, як бы ўсё давесці да ладу, адмастерыць яго. Ну і планавалі ўжо тур, мы ўжо разумелі, што трэба будзе яго прэзентаваць, і потым у Беларусі канцэртаў не будзе. Але мы, дарэчы, хочам зрабіць онлайн-канцэрт.
Для сваіх.
Для беларусаў.
І абавязкова зробім. Ну і пісалі ну, новыя песні з Дэнісам, вось нарадзіліся.
Шмат?
На палавіну альбому ўжо ёсць.
О, жыві. Класна. Што вас больш за ўсё ўражвае ва Украіне? Вось, што б вы хацелі, каб было такое ў Беларусі, і чаго б не хацелі б, каб было такое ў Беларусі?
Дакладна, я не хацеў бы, каб было такое ў Беларусі, гэта дарожны рух.
Ты за рулём там?
Чудовішна. Да, я там за рулём. І тое, як арганізаваны дарожны рух ва Украіне, гэта не. Я бы ўсё перарабіў па-іншаму.
Па-беларуску.
Па-беларуску. Потому что, ну, сапраўды, у параўнанні з беларускімі дарогамі, украінскія дарогі – это не дарогі, это так, напрамкі. А беларускі рух дарожны – это эталонны рух. Я зараз, калі гэтым сутыкнуўся, я гэта разумею. Ось. А што хацелася б змяніць у Беларусі?
Як ва Украіне?
Як ва Украіне. Свабода. Свабода, і там па-іншаму ставяцца людзі да ўсяго адбываючагася. То есть, например, податковая система, там податковая система не душить человека, там податковая система існує, каб его
захвочивать
и подтримливать. Ну, ну, шмат таких аспектов.
Да, шмат. И в плане музыки так само. Вельми легко зарабить концерт, вельми легко взять гитару, пойти у Львове сыграть на улице. Никто до тебя не подыдет, силовиков да, не скажет, иди отсюль.
Да. То есть, вот это как бы номенклатурная такая, как бы...
Ну, у нас, да, все так вельми бюрократично, да. Все, вот паперки, вот
отсутность бюрократии,
забороны.
Там, того кандова, якая фактично рубить все на корне.
А, в Украине ж крутый шоу-биз, такие прям, прям такие. А вы не думали, как уже за РСП просто взять сюда так улица, стать особенной одинкой такой?
Ну, як-то не думали, думали.
Думали.
И думаем, и, думаем, да. И вливаемся.
Угу.
Ось, то есть, як бы мы на шляху до гэтага робім усё магчымае, ад нас залежнае.
Ну, украінскага ж РСП няма, толькі беларуская ёсць РСП, правда?
Ну, конечно.
Ну, таму ім таксама будзе цікава.
Я спадзяюся. Яны просто яшчэ не ведаюць, што губляюць.
А, што яшчэ не з чым яшчэ не пазнаёміліся? Вы, дарэчы, ездзіце зараз таксама на гастролі, потым і па Украіне.
Так, у нас потым канцэрты в Одесе, в Киеве і во Львове. Потому что мы выступали уже в Киеве, но таким, как бы, усеченным составом акустичным. А зараз мы будем выступать уже, как бы, полным форматом. Так что я думаю, что украинские глядачы познакомятся с нашей творчестью и им сподобается.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст «Еўрарадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадио». Пакуль.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.